Это «Радио Свобода Онлайн», подкаст американских вопросов, который веду я, Валентин Барышников. Бывший конгрессмен от Нью-Йорка Энтони Уинер, ушедший 2 года назад в отставку после сексуального скандала, вернулся в политику, выдвинув свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Удивительно, но его шансы оценивают высоко. В последнем опросе он занял 2-е место с 19% голосов, уступая лишь 5% лидеру Кристин Куин. Это неожиданность для многих. Казалось, что его карьера политика закончилась, когда он был увлечен в том, что флиртовал с женщинами через социальные сети и рассылал им малопристойные фотографии, а потом пытался отрицать это. Свидетельствует ли это, что американское общество готово прощать политиков, запятнанных сексуальными скандалами, как это произошло недавно с еще одним политиком, бывшим губернатором Южной Каролины Марком Сенфордом, который был избран недавно в Конгресс? Чего вообще ждут американские избиратели от своих политиков? Об этом в подкасте «Американских вопросов» я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
В Америке политик может выживать такого скандала, если он понимает, какой роль он должен играть. Американцы очень моральные, особенно на сексуальные вопросы.
Потому что Америка страна, основанная пуританами.
В частности, да. Но одновременно американцы тоже любят искупление. Они любят грешник, который раскаивается. Поэтому он играет эту роль. Я сейчас думаю, что он совершенно играет эту роль. Он уже делал большое интервью на телевидении с несколькими журналами, с своей женой. Сказал, что я понимаю, что я делал ошибку. Вот, если смотреть на его ролик, его предвыборной кампании, это тоже вот, очевидно, что он понимает, какую роль он должен играть сейчас. Я не удивляюсь, что он будет попробовать это возвращаться в политику, поскольку это всегда была его мечта стать мэром Нью-Йорка. Много политиков хотят быть президентом. Энтони Уинер всегда хотел быть мэром Нью-Йорка. Вот этот человек в Нью-Йорке вот, по полному объеме, он из Бруклина. Его округ это, в частности, Бруклин, часть Куинс. И поэтому я не удивляюсь. Вот. И это, если помните, есть другие политики, которые выживали такие скандалы. Вот несколько месяцев назад это Марк Сенфорд, бывший губернатор штата Южной Каролины, который ушел в отставку тоже после сексуального скандала. Он был с женщиной, не его жена, в Аргентине. Вот,
но там, на самом деле, была любовная история, и на самом деле,
да.
Если пристально посмотреть на историю Марка Сенфорда, он изменил жене, и у него была другая, но это другая любовная история. То есть
И что делал Уинер, это совсем...
Это совсем другое.
Это совсем другое, и я когда-то появилась на новости, и тоже это должен быть шутка. И когда получилось, что это правда... Я мой первый реакция, да, это конец. Он не выживет этого вообще. Но сейчас время прошло, и я думаю, что американцы готовы простить. Самый интересный цифр в этой социологической опрос Мерест, который показывал, что Уинер на второе место. Это не было, что он получает 19%, и вот председатель городского совета Кристин Куин получает 24%. Это не самый интересный. Это очень интересный цифр. Самый интересный цифр это следующий. 58% демократы считают, что мы должны дать этого человека второй шанс. А 53% все избиратели Нью-Йорка считают то же самое. Значит, большинство, и большое большинство демократов, и большинство все избиратели
вообще
считают,
все избиратели.
Что мы должны простить его, мы должны дать еще шанс. Поэтому это, я думаю, что для него... Это был самый-самый счастливый цифр в этом опросе.
Прежде чем мы продолжим обсуждение будущего Энтони Уинера, я просто для себя хочу понять. Это, в принципе, редкость, когда политики возвращаются после сексуального скандала.
Да, это, ну, он должен показывать, что он жалеет, что он это сделает, он понимает, что это не была правда, он делал ошибки. Самое главное, его жена должна поддерживать его.
Она поддерживает его.
Она поддерживает, да. Есть другой скандал, который пока человек не возвращался, это Элиот Спритцер. Это бывший губернатор Нью-Йорка, бывший прокурор округ Нью-Йорка, который был очень-очень популярный губернатор. Много говорил про ним как потенциальный президент. Речь шел, когда он был избран губернатором Нью-Йорка, это был в 2006 году. Может быть, это может стать первый еврейский президент. Вот Элиот Спритцер. А потом появилась информация, что он был с проституткой. А все подробности об этом был на интернете, это был конец его карьеры. Вот, и он пока не возвращался в политику. Но это, что он делал, если смотреть, как избиратели могут смотреть на эти скандалы, это хуже, чем что делал Клинтон или Санфорд. Они меняли свою жену, но это, может быть, лучше, чем что делал Уинер, потому что что он делал, что Уинер делал, это, он, просто, он... это просто странный.
Это
меня просто непонятно. Но Спритцер пока не возвращался.
То, что сейчас происходит с Уинером, это история нью-йоркская, или, в принципе, можно предположить, что и в каких-то других частях страны такое могло бы произойти?
Южная Каролина — это не Нью-Йорк.
Это речь идет о Сэнфорде, да.
Да, конечно. Южная Каролина — это самый-самый консервативный часть страны. Это самый... Мы называем это Bible Belt, полос Библии. Вот. И округ Сэнфорд — это очень-очень-очень консервативный
округ. Означает ли это, что общество в Америке как-то меняется в том смысле, что оно готово прощать вот такие вещи?
Да, да. Они готовы прощать, если эти политики играют свой роль.
Ну, разумеется. Но раньше, я думаю, что даже в случае, если политики играли бы такую роль, все равно они не были бы прощены.
Да, можно, но страна изменился. Сейчас проблема сейчас в Уиндером, это связано с новой технологией, потому что люди просто не понимают, что если он делает что-то на Твиттер, это навсегда. Я не хочу сказать, что каждый человек, я не знаю, снимал такой неприличный фотографий, но много людей в молодости, может быть, делал что-то глупо. А сейчас ты делаешь что-то глупо и показываешь это на интернет.
Это навсегда остается.
Это навсегда. И люди не полностью не понимают это пока. Скандал Уинер показывал это всех, что должен быть осторожно, что ты делаешь на интернет, если ты занимаешь политикой, и даже если ты не занимаешь политикой. Но это нью-йоркская история, да, потому что я бы сказал, что Нью-Йорк особенно. Хотя, простите, вот, люди из Нью-Йорка более, как сказать, терпимы на такими вопросами. Вот это, как называем, Син-Сити,
город греков.
Вот, поэтому... И это еще интересные цифры в этой опрос, что Уинер гораздо более популярный в, как мы называем, крайней округе Нью-Йорка, не Манхэттен, но в Бруклин, Бронкс, Куинс, Статен-Айленд.
Да, кстати, я действительно хотел спросить, а почему, да. Что это означает?
Мой первый взгляд, я бы сказал, что это показывает, что рабочий класс тем более готов простить, чем средний класс и вот это, и богатые. Вот,
которые что, живут в Манхэттене.
Потому что вот люди, которые живут на Куинзе, в Бруклине, в Бронксе, это рабочий класс. Это не телевизионный взгляд Нью-Йорка или кинотеатр взгляд Нью-Йорка. Это рабочий класс. Если смотри округ, где Уинер был испитан, вот это типичный рабочий класс, бруклинский округ. Тем более, когда это скандал с Клинтон с Лувинский, который, кстати, не был его первый сексуальный скандал. Если помните, во время предвыборной кампании был один скандал, вот это Дженнифер Флауэрс, если я не ошибаюсь, да, Дженнифер Флауэрс, а потом был другой скандал, связанный с Пола Джонс. Было много таких скандалов, связанных с Клинтоном. Лувинский был последней каплей, естественно, но избиратели простили, и его рейтинг даже растился.
Ну, это, видимо, особенность Клинтона такая, или тут неизвестно?
В частности, это была особенность Клинтона. А в частности, это был как республиканцы использовали этот скандал. И часть был просто люди готовы простить, и Клинтон не знает, как играть свой роль.
Кающегося грешника, да.
Это да, он очень... Я думаю, что он писал текст, как надо играть эту роль. Вот. И вот это, я бы сказал, жена Уинера, это старая знакомая Хиллари Клинтон.
Да, и помощница Хиллари Клинтон, она играет существенную, насколько я понимаю, роль в компании сейчас Уинера.
Да, она играет огромную роль, и если эта компания будет успешной, она должна играть большую роль. Но есть опасность сейчас, это... Конечно, все вспоминают все эти смешные шутки о Уинере, который был на юмористе, сказал, и на телевизионе всегда. Вот у нас есть феномен, например, late-night comic, я не знаю, вот это...
Сатирики телевизионные, которые выступают в телешоу, да.
Да, сатирики, вот все помнят этого, и Соснова, они все говорят об этом, все вспомнят, что он делал, и это опасно для него. Есть возможность, что они найдут новые фотографии. Я уверен, что журналисты из желтых прессы в Нью-Йорке ищут что-нибудь, поэтому, может быть, будет что-то новое. Это тоже опасность. А третья опасность, я бы сказал, это не связано с этим скандалом, но это связано с самым Уинером. Вот. Мэр Нью-Йорка – это... Но говорят, что это самая тяжелая работа в Америке. Это даже...
Да, это мэр 8-миллионного города.
Да, это мэр города, который больше, чем много стран. А у Уинера нет административный опыт. Он был конгрессмен. Он исполнял свой штаб в Конгрессе.
И это даже говорят, я читал в одной из публикаций, посвященных Уинеру, что даже в своем штабе он не прославился как великий организатор. У него
нет,
была...
он не очень хороший организатор.
Да, как он собирается...
Но он должен собрать вокруг себя очень хороший штаб, очень хорошая команда. Вот это возможно. Обама
тоже
никогда
не только у него не было администрации.
Сенатский офис, но это ничего, если сравнить с президентством. Но это большой вопрос для избирателей, которые вообще не имеют никакого отношения к этому скандалу.
Да.
Если не был это скандал, и Уинер сбаллотировался в мэр Нью-Йорка, это был бы вопрос. И большой вопрос. Еще момент – это его личность. Вот. Он очень яркий человек, который очень любит телекамеры. Вот. Самое опасное место в Нью-Йорке – это простор между Уинером и камерой, говорят. Вот. Это человек, который до этого скандала, который всегда был в медиа. Он очень смешной, но он очень особенно...
Житель Нью-Йорка,
типичный. Житель Нью-Йорка, вот это Нью-Йоркер на английском, но это он чистый Нью-Йоркер, вот очень наглый. Excuse me while I kiss this guy.
Так, все, что я читал сейчас о Уинере, описание его личности, что вот он такой наглый и резкий, и достаточно склонен к оскорбительным каким-то вещам.
Да-да, он не боится говорить скандальные вещи.
Абсолютно. И еще раз, я не избиратель, я никто, вот я сторонний наблюдатель. У меня сложилась не очень приятная картинка. И я этот вопрос у меня сам собой родился. Что это такое? Почему это типичная картинка политика? Что такое? Почему вот этого человека я бы, ну, я не уверен, что мне бы он понравился. Но он популярный политик.
Да, 20, он очень популярный 20... политик, но я лично, я очень любил его как политик. И я очень жалел, когда этот скандал появился, потому что я же смотрю, вот этот человек в будущем и в партии, и в политике, и так далее. Этот человек, я согласен с его политической точки зрения. А для меня, когда есть такой наглости, для меня это самое главное, что этот человек искренний. И с Уинером это явно, что это искренний. Это просто его личность. Это не шоу, это не акт, это не претензия, это его личность. Это абсолютно очевидно. И поэтому я очень люблю такой политик. Но его стиль не пройдет в каждом месте. Вот, это на юге, это очень нью-йоркский. Это нью-йоркский на стероиде. Просто
Вот я приведу в политике, я читал высказывание Мосса, бывшего сотрудника компании Блумберга, что Нью-Йорк – это самый терпимый город в мире, когда речь идет о поведении отдельного, личном поведении человека. Люди здесь хотят, чтобы их мэр был альфа-самец и кто-то, кто может управлять городом. Больше они ни о чем не беспокоятся.
Это правда. И если смотреть историю Нью-Йорка, вот это всегда яркий личность. Что Блумберг – это спокойный человек, Джулиани, Эдвард Катч, я не знаю, если нашли, что
помнить. Да, который
Эдвард
умер
Катч.
Недавно.
Господи, он был тот же самый тип, как Уинер. Вот очень наглый, очень громкий, очень-очень резкий.
И
вот
этим запомнившийся.
Вот это он и тоже читал, как очень эффективный мэр. Поэтому мэр Нью-Йорк почти должен быть такой яркий личность. Поэтому это плюс в Нью-Йорке, это не минус. Если он баллотировался, я не знаю, мэр Далласа или, я не знаю, какой-то другой город, это может быть минус. В Нью-Йорке это плюс. Кристин Куин, это председатель горсовета, Она очень солидный политик. Это была бы первая женщина в мэре Нью-Йорка, если он выиграл. Это тоже был исторический. Но у нее нет такой. Она очень толковая женщина, но очень...
Я снова напомню нашим слушателям, что Кристин Куин — это человек, который сейчас считают фаворитом на выборах.
Да, она председатель горсовета.
Она председатель горсовета. У нее сейчас по опросам 24% за нее высказывается.
Да. И эти цифры очень важны, потому что вот праймер это будет 10 сентября. И
предварительные выборы демократической партии.
Да, и фактически это...
Поскольку Нью-Йорк демократическое место.
Да, если нет кандидат типа Джулиани или Блумберг, и это отсутствует этот раз, это значит, демократ почти всегда выиграет. Последние две меры был, ну, Блумберг был демократ, был потом республиканец, стал независимый, но до Джулиани это огромное большинство меров в Нью-Йорке. Это праймер, это почти как выбор. Но... Если кандидат на первом месте не получает минимум 40%, будет второй тур. И неизвестно, что будет на второй тур, если это только
Уиннер. Кристин Куин, предположим, сейчас, если смотреть на это, у нее 24%, и Энтони Уиннер, у него 19%. То есть Кристин Куин для того, чтобы прямо в первом туре победить, надо с 24 прыгнуть до 40.
Да. Да.
Чтобы сразу стать мэром, а иначе ей придется, ну, вот в этих теоретических раскладках сражаться во втором туре с Энтони Уиннером.
Да.
Правильно ли я понимаю, что в пользу Уиннера сейчас играет еще то, что нету яркого политика, нету яркого соперника против вот в этой кампании? Что вот...
Он единственный яркий политик в этой кампании. Плюс у него есть деньги.
У него есть деньги.
Все прежних... знают его фамилию. Естественно. Да. Вот. У него есть деньги, у него связаны с Клинтоном. Вот это,
и, ну, насколько я читал, у него остались деньги с прошлых предвыборных кампаний.
Да, если я не ошибаюсь, 5 миллионов.
5 миллионов, это, действительно, так было написано.
Много денег на такого выбора, это действительно очень много. Вот, да, 5 миллионов долларов, по-моему, да.
Это то, что относит в плюсы его шансов на избрание.
И он очень популярный, как я сказал раньше, в крайней округе, Бруклин, Статтен, и это где решаются выборы.
Выборы решаются не на Манхэттене.
Да, выборы решаются не в Манхэттене, но в Бруклине, в Бронксе. Это как Огайо на президентские выборы, можно говорят. Вот поэтому у него есть много плюсов из этой точки зрения. Это меня тоже интересны реакции других крупных политиков в Нью-Йорке. Чарльз Шумер, вот это старший сенатор из штата Нью-Йорка, он не комментирует сейчас. Это очень интересно. Он просто говорит, что я не буду комментировать про кандидатуру Уиннера. Это один из знаменитых человек в демократической партии в Нью-Йорке, и он не хочет вообще комментировать. Губернатор Нью-Йорка, Эндрю Куомо, он сказал, что если он выиграет, это нам стыдно. Поэтому часть партии против его. И вот Куомо – это серьезный политик. Это губернатор Нью-Йорк, это сын бывшего губернатора Нью-Йорка Марио Куомо, и это человек, который можно считать кандидат президент США. И он, мягко говоря, стал против его кандидатуры. И Шумер не говорят сейчас, поэтому никто не хочет трогать этого сейчас. Я не знаю, я думаю, что Клинтон не будет вмешиваться в эту кампанию. Но вот Уиннер имеет очень хорошие связи с семьей. Но я знаю через прессу, что Хиллари был очень злая.
Насколько я понимаю, по-моему, чуть ли Клинтоны не участвовали в бракосочетании. Уиннера с его женой.
Да. И вот Хиллари, мягко говоря, был очень недовольна, когда этот скандал появился.
То есть эстаблишмент партии, он несколько...
Эстаблишмент отстанет и смотрит
отошел
сейчас. Это опасно вмешиваться в этом сейчас, потому что есть шанс, что он может выиграть. И есть шанс, что он может стать мэром Нью-Йорка, но этот скандал был такой странный, что никто не хочет трогать его сейчас. Но никто не хочет отстанеть так с большим дистанцием. Это очень интересный танец сейчас, который делает establishment party и в Нью-Йорке, и в целой стране.
Когда произошел скандал с Уиннером, все обсуждали, что Америка слишком придает значение большое личной жизни политиков. Ну, надо обсуждать что-то другое.
Но ответ на это что человек делает в своем личном жизни, это очень показательный его характер, его моральный характер, его, если этот человек честный или нет. Говорят, что если человек меняет свою жену, как мы можем знать, что он не будет менять нас? Вот эти избиратели смотрят на это. Но меня непонятно, как он смог делать... Человек... Политика национального масштаба. Он всегда был в медиа. Он был очень яркий лидер. Он был конгрессмен, но это был очень-очень известный конгрессмен. Человек с амбицией. Это не был просто скандал любовь, когда он менял свою жену, но это просто чуть-чуть порнографически, что он делал. Это чуть-чуть странный. А тем более, я говорил его фамилию, но это надо заметить этого. Winner на английском, это значит как сосиска. Ну, вы сами можете представить, ну, да. Что, вот, да. Что, и когда это появилось, это, я помню Джон Стюарт, известный телевизионный сатирист, он просто не знал, что делать с этим. Он сказал, с одной стороны, это как подарок мне, что я могу делать шутки об этом, но я не знаю, что сказать. Просто это была очень-очень смешная программа Джона Стюарта, когда он просто... У него не было слов, он не знал,
потому что... Потому что сама ситуация оказалась лучше любой шутки Стюарта.
Но да, это у нас самый поговорка парень. На английском «You can't make this up». Вот это даже невозможно придумать.
Невозможно,
это.
Да.
Вот. Поэтому это есть особенность этого скандала, который это отличается от скандала Клинтона, скандала Санфорда, скандала Спритцера. Это чуть-чуть странно. И это, ну, влияло на мое мнение о Уинере. Я человек, который всегда поддерживал. Я очень любил его как политик. И поддерживал его, и хотел, что он будет, у него будет яркое будущее. Сейчас я рад, что он возвращался. Но у меня есть сомнения, которые не было раньше. Потому что это мне просто непонятно, как человек может быть, ну, у меня другое слово, будет как глупый этого сделает, потому что это на интернете, это навсегда.
Ну, Брайан, это как раз тот вопрос, которым я снова к нему вернусь. Получается так, что, с одной стороны, американское общество, как вы говорите, оно оценивает политические качества политика по его личным, поэтому следит так за его личной жизнью. Да. А с другой стороны, вот тут Винер, совершенно очевидно, что он такой человек, по его появлению новому, он по-прежнему, он также любит медиа. Многие говорили, что тогда он был вовлечен вот в этот флирт через социальные сети, потому что он очень любит внимание к себе.
Да, да.
И сейчас он появляется точно таким же. Он на самом деле не появляется таким, как Клинтон, кающимся в полной степени. Да, он сказал, что это позади, я изменился, но он по-прежнему, он не кроткий совсем. Он вот такой же наглый, уверенный. Он также ему нравится вот это внимание окружающих. То есть публика, с одной стороны, она должна смотреть на него и говорить, он такой же.
Ну, да.
С другой стороны, публика вроде бы готова хотя бы теоретически пустить его обратно в политику. То есть личностные вопросы уже не так играют, или это просто особенность Винера?
Это интересный вопрос, как это будет играть. Когда избиратели смотрят на политики, ну, любого поста, есть несколько вопросов, которые они спрашивают. Первый, вот этот человек толковый, который может делать эту работу, это главный. Но тоже это человек, с которым я согласен. Политический взгляд, вот это естественно. Но есть третий, вот хотел бы я сидеть с этим человеком и пить пиво. Я очень хотел бы сидеть с Уинером и пить пиво, потому что это было бы очень интересно. Вот. И это очень важный момент. Это был сил Клинтона, это был сил Джордж Буш-младший, кстати. Но много читал, что это минус Обамы. Но для многих это плюс. Но это такой яркий личность, это я могу представить, вот, сидеть с этим человеком.
То есть у избирателей маленькая дистанция с политиками. Избиратели они, представляют себя...
Ну, есть противоречия. Они хотят, что их политика будет лучше, чем их. Но одновременно они хотят, что их политика будет как них. И был очень интересный момент, это даже не связано с Уинером, но если видел фильм «Оливер Стоун» о Никсоне, и конец фильма, Никсон был, это был ночь до его отставки. И он ходил по Белому дому якобы пьяный. И смотрел на портрет Джона Кеннеди. И говорил, когда они смотрят на вас, они видят себя, как они хотят быть. Когда они смотрят на меня, они видят себя на самом деле. Это объясняет много, как американцы готовы простить, потому что они понимают, что люди делают ошибки. И самое главное, что они показывают, что они жалеют, что они делают ошибки. Вот это. Но это будет интересный тест. И я не знаю, как это получается. потому что, как я сказал, этот скандал был так странный. И если он может выживать этого, это будет новый стандарт. Если он выживет это новый стандарт. Вот выживание скандала сексуально.
О том, чего ждут американские избиратели от своих политиков, в подкасте «Американских вопросов» я, Валентин Барышников, беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Тема франко-германских разногласий вот уже месяц остается одной из главных в европейских политических дискуссиях. Накануне намеченных в Париже переговоров лидеров двух стран Ангелы Меркель и Франсуа Олланда уместно вспомнить, в чем суть конфликта и чем он может грозить Европе. Началось все со следующего пассажа, содержавшегося в проекте программного документа правящей ныне во Франции социалистической партии. Фрагменты из него в конце апреля опубликовала на своем сайте французская газета «Le Monde».
Европейскому проекту сейчас угрожает брак по расчету между тэтчеристскими устремлениями нынешнего британского премьера, который признает только Европу, вечно уступающую его требованиям, и эгоистической непримиримостью канцлера Меркель, которая не думает ни о чем другом, кроме депозитов немецких вкладчиков, торгового баланса и перспектив собственного переизбрания. Дружба между Францией и Германией не то же самое, что дружба между Францией и европейской политикой канцлера Меркель.
Речь идет, пожалуй, о самой резкой за многие десятилетия критике Германии и ее лидера со стороны политических представителей Франции, страны, которая, несмотря на то, что исторические отношения между Парижем и Берлином складывались очень непросто, давно считается ближайшим союзником Германии в Европе. Масло в огонь недавно подлил бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, заявивший в ходе визита в Берлин, что отношения двух стран мало когда были столь плохими. У Фийона, представляющего правоцентристский союз за народное движение, конечно, есть свой политический интерес. Правые еще не оправились от поражения на прошлогодних президентских выборах, которые выиграл лидер социалистов Франсуа Олланд. Сейчас им выгодно представить своих соперников, во-первых, партией расколотой, что косвенно подтвердил сам Олланд, не согласившийся с критикой Меркель, а во-вторых, силой, которая стремится подорвать сотрудничество с Германией и тем самым стабильность в Европе. Но масштаб обсуждения, начавшегося в европейской прессе, политических и интеллектуальных кругах, говорит о том, что дело не только в политическом соперничестве, но и в чем-то более серьезном. Во франко-германских отношениях действительно накопились проблемы. И связаны они прежде всего с неодинаковыми взглядами Парижа и Берлина на пути выхода из экономического кризиса, в котором оказались страны еврозоны и шире Европейский Союз. Правительство Ангелы Меркель делает упор на жесткие меры экономии и соблюдение строгих бюджетных параметров, как залог экономического оздоровления. Напротив, социалисты Франсуа Олланда считают главными меры по стимулированию экономического роста, даже если ради этого придется несколько ослабить финансовую дисциплину. После опубликации текста с обвинениями в адрес Ангелы Меркель, руководство двух стран старательно делало вид, что ничего не случилось. С обеих сторон последовали заверения, мол, франко-германский тандем, который считается главной опорой и двигателем Европейского Союза, столь же прочен, как и прежде. Клятвы в дружбе стали традиционными для встреч лидеров двух стран со времен полувековой давности, когда французский президент Шарль де Голль и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр заложили основы современного франко-германского партнерства. Отдал дань этой традиции и Франсуа Олланд, который во время первого визита в Германию в качестве президента по-немецки провозгласил в своем выступлении «Es lebe deutsch-französische Freundschaft» – «Да здравствует немецко-французская дружба». В последние недели, обсуждая отношения с Францией, немецкая пресса стремилась быть предельно корректной и не задевать соседей резкими выпадами. Тем не менее, точки над «и» были расставлены, например, в редакционном комментарии газеты «Die Welt», цитирую. «По мере того, как безработица во Франции растет, равно как и дефицит бюджета, в то время как популярность президента Франсуа Олланда непрерывно падает, попытки правящих социалистов добиться какого-то политического прорыва становятся все более отчаянными». Конец цитаты. Впрочем, спектр мнений, высказываемых по поводу конфликта по разные стороны франко-германской границы, оказался достаточно широким. Тему продолжит Юрий Векслер.
Говорит французский публицист, знаток Германии Альфред Гроссер. Французские социалисты не единственные, кто нападает на Меркель. Эти атаки стали в последнее время модой почти везде. Даже те, кто были верны Меркель до сих пор, тоже говорят, что дальше так невозможно, так как страны могут просто погибнуть, соблюдая предписанный режим строжайшей экономии. И Франция тоже боится фиаско, если будет принуждена экономить на слишком многом. Итак, лидер самой богатой экономики Европы становится мишенью для атак. Повлияет ли это на отношения Германии с Францией, которые после войны медленно, но верно улучшались? Много лет проживший в Париже немецкий писатель Михаил Клейберг в своем недавнем радиоэссе, заглавленном «Немецко-французская дружба и вражда», сказал:
Das Wort Freundschaft verwenden die Deutschen.
Немцы часто произносят слово «дружба» в отношении французов. Времена войн закончились, но схема французско-германских отношений мало изменилась. Крепкие объятия с нашей немецкой стороны и постоянные подколы по поводу немецкого могущества с французской. И у нас еще не забыты попытки Франсуа Миттерана помешать объединению Германии и то, что он согласился на него только при условии ответного согласия Коля на евро, так как Миттеран предполагал, что отказ от марки ослабит германскую экономику. Но мы, немцы, любим Францию. А французы нам не доверяют. Так было и так пока и остается. Если нынешние, относительно былых времен, все же менее напряженные отношения будут сохраняться, то это должно пойти нам на пользу и помочь нам добавить в отношения со страной-соседом немного холодной рассудочности. Но могут ли немцы любить и в то же время думать? Это был немецкий писатель Михаил Клейберг. О пересмотре характера тандема двух стран с крупнейшими в Европе экономиками не говорят в правительственных лагерях ни в Берлине, ни в Париже. По крайней мере, пока. Оба лидера, Меркель и Олланд, все еще рассчитывают сдержать слово и выработать до конца мая совместные рекомендации по экономическому развитию Евросоюза. Для этого Ангела Меркель 30 мая отправляется в Париж для переговоров с Франсуа Олландом. Но если на официальном уровне правительства пока все тихо, то комментаторы вовсе не балуют аудиторию радужными прогнозами взаимодействия двух стран и их лидеров, несмотря на то, что без немецко-французского тандема трудно себе вообще представить консолидацию Евросоюза. Недавно в Берлине побывал французский министр финансов, опытнейший политик Пьер Московиси. Он заявил накануне визита: «Мы вторая экономика в Европе и пятая в мире. Я уже устал слышать причитания. Мы большая страна, и наш президент управляет ей, соответственно, как большой страной, страной привлекательной и конкурентоспособной. Я могу понять, что немецкие либералы и консерваторы проводят как раз сейчас не профранцузскую предвыборную кампанию. Последние события не являются их идеологическим успехом. Напротив, речь идет об изменении в основополагающей доктрине Еврокомиссии, и впервые заявлено, следует побеспокоиться и о росте экономики. Структурные реформы необходимы, окей, но без этого фетишизма вокруг 3% к заранее определенному году. Пьер Московиси имел в виду предписанную Еврокомиссии максимально 3% бюджетного дефицита для всех стран. И Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле взяли, однако, Францию, Олланда под защиту и поддержали ее просьбу требования на дополнительные 2 года для консолидации бюджета страны в рамках общеевропейских предписаний. Меркель заявила, цитата, «В конце мая Совет Европы рассмотрит и оценит баланс между необходимыми структурными реформами и развитием экономики. Я настроена оптимистично и ожидаю согласия большинства в том, что Европа на верном пути». Конец цитаты. А Вольфганг Шойбле сказал в интервью телеканалу ВДР, цитата, «Мы не будем публично критиковать Францию. Мы знаем, что Франция может многое делать лучше и подчас делает многое лучше, чем Германия. Просто это очень трудно при сильных французских профсоюзах провести необходимые реформы, разработанные Еврокомиссией». Конец цитаты. За последний год вектор приоритетов в экономической политике Евросоюза постепенно скорректировался как раз под влиянием Парижа. В заключение комментарий на эту тему обозревателя газеты «Süddeutsche Zeitung» Мартина Винтера.
Das neue Zaubermittel in Brüssel heißt Flexibilität.
Новое волшебное средство в Брюсселе зовется гибкость. Она, гибкость, должна успокоить боль, прежде всего, тех стран, которые уже зависят от общеевропейской корзины помощи. Та же гибкость должна уберечь другие страны, как Италия или Франция, от необходимости обращаться за помощью. Идея проста. Реформы, уменьшение госдолгов и сокращение бюджетов сдвигаются по оси времени. Не удалось в нынешнем году то, что было запланировано и обещано. Ничего, выполнение обещаний будет отодвинуто на год или два. В том, будет ли фактически на этом пути достигнут экономический рост и создание новых рабочих мест, можно усомниться. Ибо государства остаются по-прежнему в долгах, и их возможности инвестировать не станут через год больше, чем сейчас. Новый премьер-министр Италии Энрико Летта, например, не случайно забывает, так сказать, отвечать на вопрос о сроках, потому что он, с одной стороны, хочет консолидировать бюджет, а с другой уже фактически отменил политику строжайшей экономии. И то, и другое вместе можно сочетать только при помощи трюкачества в расчетах на бумаге, когда государственные инвестиции не учитываются как увеличение госдолга и часть дефицита госбюджета. Подобные фокусы делают балансы симпатичнее, но уж никак не увеличивают доверие потенциальных инвесторов. Но об этом речь вовсе и не идет. Противники немецкой линии, линии Меркель, просто хотят снять с себя хотя бы часть давления, под которым они находятся. При этом они рассчитывают на возможное в будущем ослабление позиции Меркель и ослабление давления с ее стороны. Без единой согласованной с Францией позиции, а может быть, после выборов в сентябре и будучи вынужденной пойти на большую коалицию с социал-демократами, Меркель, возможно, ничего другого и не останется. Но радоваться по этому поводу на перспективу у стран, наиболее задетых кризисом, оснований не видно. Ибо они выйдут из оврага бедности только тогда, когда смогут вернуть доверие инвесторов. А этого не добьешься самообманом и трюками вместо солидной и ясной бюджетной и подлинной реформаторской политики. Говорил обозреватель газеты «Süddeutsche Zeitung» Мартин Винтер.
Это был репортаж Юрия Векслера из Берлина. Интересно, что некоторые французские эксперты соглашаются скорее со своими немецкими коллегами, нежели с собственными политиками. Вот мнение Изабель Буржуа, сотрудницы французского центра информации и исследований современной Германии, СИРАК. С ней побеседовала Елизавета Алисова.
Почему французские социалисты критикуют Ангелу Меркель?
Они критикуют Ангелу Меркель прежде всего потому, что они не могут критиковать саму Европу, ведь Франция – государство-основатель ЕС. К тому же критиковать Меркель легко, под это дело можно обойти молчанием, что сегодняшние проблемы Франции, в частности проблема с конкурентоспособностью, это результат того, что политики не провели необходимые реформы. Во Франции слишком дорогостоящая система социальной защиты. Кстати, в других странах, и в частности в Германии, была такая же проблема. Французскую систему социальной защиты давно надо реформировать. Этого не делают. Конечно, легче критиковать Меркель и говорить французам, что мы можем и дальше продолжать жить непосредством. Ангела Меркель здесь выполняет роль козла отпущения.
Французские журналисты пишут, что проблема в том, что не заладились личные отношения между Франсуа Олландом и Ангелой Меркель, вспоминая при этом, что предшественник Франсуа Олланда на президентском посту, Николя Саркози, с канцлером Германии был куда более в теплых отношениях. В прессе даже было популярно называть двух глав государств одним словом – Меркази. Вы с этим согласны?
Хочу напомнить, что в начале президентства Николя Саркози его отношения с Ангелой Меркель были далеко не простыми. Отношения между Шираком и Шрёдером тоже были поначалу сложными, а потом им удалось сработаться. То же самое произошло и с Саркози. В конце его президентского срока главы государств прекрасно работали вместе. Знаете, между всеми французскими президентами и канцлерами Германии отношения сначала не ладились. Каждый раз проходило много месяцев, прежде чем они находили общий язык. Так было всегда. Но так или иначе, им придется найти компромисс, потому что Франция и Германия просто обязаны вести диалог. Эти две страны должны прийти к общему результату в интересах всей Европы. Ситуация сегодня осложняется тем, что в Германии идет предвыборная кампания. Наверное, Франсуа Олланд мечтает, что там произойдет смена власти.
Вы считаете, что Франсуа Олланд надеется, что к власти в Германии придут социал-демократы, с которыми ему проще будет найти общий язык?
Сейчас слишком рано делать прогнозы относительно исхода выборов в Германии. Все еще может измениться. Тем не менее, пока создается впечатление, что вряд ли стоит ждать смены власти. Но даже в том случае, если на смену правящему христианско-демократическому союзу придет социал-демократическая партия, Франсуа Олланд ошибается, если думает, что немецкие социал-демократы будут проводить качественно иную европейскую политику. Это будет та же политика, потому что в Германии между крупными партиями существует консенсус по вопросам европейской политики.
Не пытаются ли сегодня французы пересмотреть двусторонние отношения с Берлином, которые долгие годы служили основой европейского строительства, и найти новых партнеров?
Действительно, французы сейчас пытаются это сделать, но это не более чем тактика. Причем неудачная, потому что Франция и Германия просто вынуждены работать вместе, хотят они этого или нет. В противном случае Европа будет буксовать. Конечно, можно попробовать создать коалицию с британцами, с южноевропейскими странами, но рано или поздно придется возвращаться к основам, к взаимодействию Франции и Германии. Наши две страны настолько тесно связаны, что уже не могут жить друг без друга. Давайте вспомним, что важнейшие шаги в общеевропейской политике были сделаны благодаря этим двум странам. Конечно, при согласии остальных. Например, принятие общеевропейской валюты. Сегодня, когда надо решать, какие политические институты в Европе следует создать, а какие реформировать, Франция и Германия, безусловно, должны работать вместе.
Что нужно для того, чтобы отношения между двумя странами сегодня наладились? Что ожидает от Франсуа Олланда Ангела Меркель?
Франсуа Олланд должен взять на себя обязательства, касающиеся контроля за экономической ситуацией. Иными словами, сделать то, что начали у себя делать испанцы, португальцы и итальянцы. То есть проведет реформы, необходимые для того, чтобы Франция стала более конкурентоспособной. В двух словах, необходимо реформировать пенсионную систему, потому что средств на ее финансирование больше нет. Во Франции всего полтора поколения работают и финансируют пенсии всех остальных. В Германии же работают и финансируют пенсионные выплаты три поколения. Другая серьезная проблема – это рынок труда. Необходимо сделать его более гибким. Во Франции трудовое право слишком жесткое, слишком протекционистское. Оно защищает тех, у кого есть постоянное рабочее место, но не позволяет быстро найти работу тем, кто ее ищет. Для работодателей сегодня слишком сложно и дорого нанимать на постоянную работу новые кадры. Следующим этапом должно стать облегчение налогового бремени для предприятий, перераспределение налоговых сборов таким образом, чтобы французские предприятия могли процветать.
Какое отношение к союзу с немцами сегодня во французском обществе?
Надо разделять, с одной стороны, политическую сферу, где сейчас отношения не очень хорошие, и с другой стороны, то, как оба народа относятся друг к другу. Во Франции мы восхищаемся немцами, немецкой промышленностью. В глубине души французы даже мечтают о президенте, который был бы похож на Ангелу Меркель. Что касается отношения к Европейскому Союзу, то оно тоже неплохое, но все-таки хуже, чем в некоторых других странах. Дело в том, что нам во Франции не объясняют, какие преимущества нам дал Европейский Союз. Политики, которые не хотят реформ, все время жалуются, что, мол, вот нас Брюссель вынуждает сделать то-то и то-то. При этом они забывают, что если Брюссель что-то обязывает их делать, то только потому, что сама Франция подписала соответствующее соглашение.
С французским экспертом Изабель Буржуа беседовала Елизавета Алисова. Возможно, нынешнее расхождение между Берлином и Парижем – это своего рода переход количества в качество. Между экономическими моделями двух стран немало различий, и в период кризиса, когда именно экономика становится фактором первой величины, эти различия приобретают политическое значение. Об этом я побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Сергей, ну вот каково соотношение экономических сил во франко-германском тандеме? То, что экономика Германии самая сильная в Евросоюзе, это известно, но в чем именно эта основная экономическая сила немецкой экономики заключается? И с другой стороны, если посмотреть на этот вопрос, есть ли у Франции какие-то свои экономические козыри?
Ну, если начать сравнивать просто две экономики, то экономика Германии примерно на четверть больше, чем экономика Франции. И поэтому она самая крупная не только в еврозоне, но и в Европейском Союзе. Экономика Германии очень сильно диверсифицирована. То есть в этой экономике представлено огромное количество секторов, сегментов, подсегментов. Очень много современной экономики. И самое главное, очень сильное такое вот дробное деление. Причем в огромном количестве. количестве секторов, немецкие фирмы являются, если не самыми конкурентными в мире, то, по крайней мере, одними из самых конкурентных. Экономика Франции тоже весьма сильно диверсифицирована, как и любая другая современная экономика. Конечно же, в экономике Франции есть фирмы, бизнес которых мало кому надо объяснять. Скажем, мало кому надо объяснять, что собой представляет французская косметическая промышленность, французское вино и отрасли, близкие к ним. Во Франции базируется крупнейшая в мире фирма, производящая автомобильные покрышки, Michelin. Четвертая в мире фармацевтическая компания, Sanofi. Пятая в мире нефтяная компания, если иметь в виду не государственные компании, а частные, это Total. Более того, если посмотреть на статистику международных экономических организаций, то можно увидеть, что даже по производительности труда, которая измеряется как доля ВВП, произведенная одним работающим в течение одного рабочего часа, во Франции чуть выше, чем в Германии. Если на одного человека, работающего, приходится во Франции 58 примерно долларов в час, то в Германии это близко, но все-таки чуть меньше, примерно 56 долларов в час. Но при всем этом французская экономика, если посмотреть на то, что она сегодня в рецессии, а германская экономика, хоть и медленно, но все-таки растет и находится в гораздо лучшей форме, то сравнение получается все-таки в пользу немецкой экономики.
А если брать экономическую политику государства в обеих странах, ну, стандартно такое общее представление таково. Франция – государство с давними традициями социальными и такими дирижистскими. Там государство часто вмешивается в экономическую сферу, в налоговую сферу, в фискальную. В Германии тоже социальное государство, да, но оно в гораздо большей степени учитывает рыночные некие закономерности, менее склонно к такому достаточно жесткому дирижизму, в том числе в трудовом законодательстве и так далее. Это стереотип или это более или менее соответствует действительности?
Я думаю, что это некий стереотип, который основывается на неких достаточно реальных и давно известных фактах, показателях, динамике, аналитике и так далее. Вот вы употребили слово «дирижистское». Несколько примеров буквально самого последнего времени как раз этот дирижизм во Франции и демонстрирует. Скажем, история прошлогодняя, когда крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal решила закрыть часть производства на одном из металлургических своих заводов на востоке Франции. Поднялся скандал совершенно невероятный. Кончилось тем, что действующий министр экономического развития Франции пригрозил, что этот завод вообще могут они национализировать. А с другой стороны, сказал, что Франция не очень заинтересована, чтобы эта компания, вот эта крупнейшая металлургическая компания мира, пребывала во Франции. Ну, постепенно потом этот скандал сошел на нет, но тем не менее он был. Один из заводов, например, в американской компании, производящей автомобильные покрышки, Goodyear, находится на севере Франции, тоже в плачевном состоянии, и речь шла уже о том, что компания может его вполне закрыть. Опять новый скандал, опять обмен письмами между руководителем американской компании и тем же самым министром. Это вот как раз по поводу дирижизма. Общеизвестно, что во Франции, например, самые высокие в Европейском Союзе социальные платежи бизнеса, то, что платят каждое предприятие или каждая компания за своих работников в фонды социального страхования и в пенсионные фонды. Эти налоги во Франции самые высокие в Европейском Союзе. Практически самые высокие ставки налогов во Франции на текущий капитал компании, на оборотный капитал, на недвижимость, на некоторые другие активы предприятий. Эти обстоятельства делают сам по себе бизнес во Франции весьма дорогим. И получается, что помимо этого государство стоит на страже зарплат, так скажем, работающих, да, и, например, во Франции средняя зарплата во французской промышленности составляет 34 евро в час на человека, а в Германии 30 евро в час на человека. Разница есть, но не столь вроде бы существенная, тем не менее и она имеет значение. Но и самое главное, что в целом доля государственных расходов в процентах к общему объему экономики во Франции, опять же, максимальная для всего Европейского Союза. Скажем, в прошлом году это примерно 57% ВВП Франции, тогда как в Германии это значительно ниже, это примерно 44%.
Если говорить о франко-германском сотрудничестве, ну, традиционном, которое лежит в основе всей европейской конструкции, евросоюзской конструкции нынешней, это проект скорее политический или у него есть твердая некая экономическая основа, экономический фундамент? И поскольку процессы глобализации продолжаются, можно ли в условиях такой новой глобализированной экономики говорить о франко-германской конкуренции? И если да, то какие это может быть иметь политические последствия в нынешней ситуации?
Я думаю, что конкуренция между двумя даже самыми близкими странами, экономическая конкуренция была, есть и будет. Потому что есть в одной компании одной страны, компании другой страны. Они в любом случае будут между собой конкурировать. Ну, до тех пор, пока, скажем, эти две компании из двух стран не объединятся, это уже будет одна компания. Но если говорить о конкуренции такой экономико-политической, то я бы вспомнил историю, скажем, 14-летней давности, когда только-только создавался Европейский центральный банк. Тогда шла подготовка к появлению евро, единой европейской валюты. У еврозоны должен быть единый европейский банк. Кто его возглавит? Борьба шла тогда многомесячная, и в конце концов Германия, естественно, хотела, чтобы возглавлял Европейский центральный банк, особенно на первом этапе возглавлял его представитель Германии. Франция хотела, чтобы это был представитель Франции. В итоге противоречия были настолько сильные, что сошлись на третьем. Первые там, полтора примерно или два года Европейский центральный банк возглавлял представитель Нидерландов, но следующим за ним был уже представитель Франции.
Жан-Клод Трише.
Совершенно верно. Да, да. Именно этот человек возглавлял до того момента, как его сменил нынешний.
Итальянец. Да. Его, то есть Марио Драги его сменил. А то есть немцы пока к этому посту так и не подобрались, несмотря на всю свою экономическую силу.
Ну, выходит, что так, да. Это одно проявление. Но это проявление на таком больше как бы экономико-политическом уровне. А с другой стороны, конечно же, конкуренция будет проявляться и на уровне гораздо более приземленном, так скажем, на уровне конкуренции между отдельными компаниями одних и тех же секторов экономики. Один из козырей, если можно так сказать, немецкой экономики последних лет, именно там последних 10-15 лет, на фоне проведения масштабной и очень глубокой реформы рынка труда в Германии. Это отдельная как бы тема, но тем не менее она шла. Как бы де юре она началась с 1 января 2003 года, то есть в этом году исполнилось ровно 10 лет. Там было 4 разных этапа, это так называемый Харц-1, Харц-2, Харц-3, Харц-4 по имени руководителя комиссии, которая готовила это, Петера Харца, который раньше был, ну, скажем так, шефом отдела кадров корпорации Volkswagen. Одна из главных составляющих этого четвертого этапа – это было сокращение выплат пособий по безработице, как в абсолютном значении, так и во времени. Мотивация была очень простая. Чем меньше безработный человек будет полагаться на социальную помощь государства, тем больше будет у него мотивов найти побыстрее работу или согласиться на какую-то работу поскорее, пусть даже пока она его и не очень устраивает. Вот примерно так. И результаты налицо. Нынешняя, опять же, возвращаясь к нашему сравнению, нынешняя безработица во Франции 11% трудоспособного населения, нынешняя безработица в Германии ровно в два раза ниже. 5,5%. Та реформа рынка труда, которая согласована была во Франции, и вот буквально в начале этого месяца была одобрена одной из палат французского парламента, она не столь еще глубока, как реформа немецкая, но, тем не менее, это шаг примерно в том же самом направлении. Насколько далеко удастся французскому правительству пойти по этому пути? Ну, пока на этот вопрос ответить никто не сможет. Возвращаясь к вопросу о конкуренции на более низком, так сказать, приземленном уровне, в Германии огромное количество фирм в гораздо большей степени, чем во Франции, согласились на то, чтобы перевести часть своих производств в другие страны. Это может быть Китай, это могут быть другие страны Восточной Азии, это могут быть отдельные страны Африки или Латинской Америки, там, где это производство будет обходиться дешевле. Но за счет того, что это производство было перенесено в другие страны, где стоимость труда гораздо ниже, этим немецким компаниям удалось сохранить у себя в Германии вот эти самые высокооплачиваемые, так скажем, дорогие рабочие места, не увольнять работников в тех объемах, в которых их пришлось бы увольнять из-за того, что компания не выдержала бы конкуренции, ну, опять же, из-за дорогой рабочей силы. Вот этот процесс во Франции тоже идет, но разница между тем количеством, условно говоря, рабочих мест, которые были переданы куда-то в другие страны, в Германии и во Франции, эта разница измеряется десятками раз. И это также дает экономике Германии дополнительное конкурентное преимущество.
Я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Скорее всего, различия между рецептами выхода из кризиса, предлагаемыми Берлином и Парижем, все же не приведут к разрыву между ними. Сыграет роль осознание лидерами обеих стран того, что без франко-германского сотрудничества европейская интеграция и вообще нормально функционирующая Европа просто невозможна. Собственно, вышеупомянутая мода на гибкость уже следствие этого. Берлин и Париж не хотят ссориться, но пока немецкой стороне, несмотря на все ее экономические козыри, приходится идти на несколько большие уступки, чем французской. Похоже, сейчас перед всем ЕС может встать выбор между примирением Берлина и Парижа, пусть даже внешним, и решительными антикризисными усилиями. Это тот случай, когда трудно сказать, действительно ли худой мир лучше доброй ссоры. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через две недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.